Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии вместе с вами Тимур Осмонов.
И Наталья Князева, здравствуйте.
В Бишкеке, в Кыргызстане, в конце января прошел второй налоговый форум. В общем-то, присутствовали на нем и государственные чиновники, и предприниматели. И, конечно, самым, наверное, таким ярким сообщением из всего потока новостей, ну, по крайней мере, для обывателей, который шел с этого форума налогового, было сообщение о том, что Кыргызстан начал использовать искусственный интеллект в налоговой сфере. Об этом заявил Акылбек Джапаров. В общем-то, теперь, по его словам, избегать налогов при поставке товаров не получится. А налоги, налогов избегать мы очень любим. В чем причина того, что мы все время пытаемся избежать так или иначе налогового бремени, потому что не очень удобная система или потому что люди у нас такие незаконопослушные, мы сегодня и будем разбираться вместе с нашим гостем. А в гостях у нас сегодня Сергей Пономарев, глава Ассоциации рынков товаров и услуг. Очень рада вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте. Взаимно рад вас видеть.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Сергей Васильевич.
Да, я думала, просто начнем сначала с общего, с форума. Вот скажите, пожалуйста, вы анонсировали это мероприятие, когда мы с вами в прошлый раз встречались. Насколько я понимаю, среди предпринимателей на него возлагались достаточно большие надежды. Ну, должны были обсудить, по крайней мере, проблемные моменты, донести их до, ну, скажем так, власть имущих, особенно учитывая то, что у нас недовольство новым налоговым кодексом и всеми нововведениями довольно-таки большое. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, удалось найти какие-то точки соприкосновения у бизнеса и власти?
Спасибо большое, хороший вопрос. На самом деле, налоговый кодекс – это действительно конституция для предпринимателей, но налоговый кодекс – это важнейший документ законодательный для каждого гражданина нашей страны, потому что бюджеты формируются благодаря тому, что есть налоговый кодекс и таможенный кодекс. Ну, конечно, прежде всего, больше поступления идет от налогов. Поэтому какой будет язык налогового администрирования, какие будут процедуры, прозрачные или непрозрачные, так, чтобы каждый налогоплательщик мог видеть, сколько денег собирается и куда они, в конце концов, тратятся на те ли цели, которые были задекларированы и утверждены там, парламентом, правительством, президентом. Вот, на самом деле, это очень важный документ. Были достаточно интересные дискуссии, и надо отметить, что государство, власть слышит. Слышит и понимает, что есть вопросы, связанные со сложностями налогового администрирования. Сам вот президент, Акылбек Кусымбекович Жапаров говорил пред Кабмина, что в идеале должно быть один налог, один налогоплательщик, один расчетный счет. Мы много лет от бизнеса говорили о том, что наши директора не понимают, что они подписывают в бухгалтерском отчете, потому что настолько все сложно. Но было откровением, даже когда и главбухи, главные бухгалтера говорили, мы тоже не понимаем. Вот. Но это, конечно же, мутная вода. В такой мутной воде есть возможность поймать золотую рыбку тем, кто заинтересован был в том, чтобы налоговый кодекс был такой сложный. Сейчас есть упрощенная система единого налога, когда предусматривается действительно только один налог. Причем, если раньше эта система была внедрена, это было как ноу-хау, это воспринималось очень хорошо, то сейчас пошли дальше. Раньше был порог НДС для такой системы 30 миллионов самого, сейчас порога нет. Хоть 10 миллиардов, вопросов нет. Вот. Многие страны, ну, например, Соединенные Штаты Америки, не только работают без НДС, только НСП, то есть налог на добавленную стоимость, чтобы было понятно, у нас вот 12%, в России 20%, например, да, то в таком ключе этого налога нет, а есть налог с продаж. Вот у нас, как вы помните, долгие годы был, это с 2009 года, и налог на добавленную стоимость, и налог с продаж. Причем тогда в налоговом кодексе было прописано, что налог с продаж – это временное явление, и в течение 5, по-моему, лет по 0,5% будет убираться каждый год, и потом вообще он должен исчезнуть. Не зря еще древние говорили, нет ничего постояннее, чем временная мера, да? Вот, это было написано в документе, который является кодексом, да, и тем не менее он не исполнялся, потому что понимали, что будет в бюджете большая дыра и социальные обязательства у государств, которые есть перед гражданами, пенсионерами и так далее, и как надо будет выполнять. Мы, собственно говоря, много лет объясняли и доказывали, что если будет упрощенная система, и это будет приводить к тому, что будет увеличиваться бюджет. Это будет снижать нагрузку на бизнес. Это будет снижать коррупционную зону риска, потому что в данном ключе уже ни бухгалтер, ни директор не сможет сказать, что я не понимаю, что я сдаю. Какой отчет подписывается? Есть калькулятор, 2% по безналичке оплатил с оборота, 4% по наличным расчетам оплатил с оборота. Это простые действия. Каждый на калькуляторе там может посчитать и посмотрел, там было 1 000 000, например, оборот, 2% или 4% разделил, оплатил, все. Вот. Ну, конечно же, заработная плата, подоходный налог, социальный, это, конечно, никто не отменяет. Вот. Поэтому вот эта упрощенная система, это очень радует бизнес. И мы видим, что более того, что государство намерено и дальше внедрять такую систему, чтобы было как можно проще. Есть, конечно, нюансы. Нюансы в том, что, например, когда принимается налоговый кодекс, что в этом году, что позапрошлом году, и в предшествующем году, по регламенту налоговый кодекс можно внести поправки только один раз в год. То есть людям свойственно ошибаться. Это люди пишут проекты, потом принимают законы.
Не искусственный интеллект?
Нет, не искусственный. Пока искусственный немножко в других ракурсах воспринимается для работы полезная. Вот. Ну и, соответственно, тогда где-то ошибки всплывают. Практика есть практика. Вот мы вносили предложение, нас, к сожалению, не услышали, что можно все-таки вносить поправки на налоговый кодекс не раз в год, если будут критерии, критерии, по которым предусматривается снижение времени на налогоплательщика, упрощение налогового администрирования и так далее. То есть все, что будет способствовать тому, что изменения налогового кодекса принесут больше интересов в балансе государства, бизнеса, населения. Вот. Но посчитали, что все-таки кто-то сможет потом критерии обойти и где-то что-то, может быть, ухудшить. Вот ситуация такая. Я думаю, что площадка, которая там была, да не думаю, а уверен, она весьма полезная, потому что были не только конструктивные диалоги, но и показано, что делается, зачем делается, и как будет дальше происходить. Бизнес должен об этом, конечно, знать и слышать из первых уст, и участвовать в этом процессе, разрабатывать правила, по которым будет потом дальше регулировать бизнес. Очень радует, что в будущем концепция сервисной ориентированности, я подчеркиваю это слово «в будущем», потому что это еще пока сегодня об этом говорить мы, к сожалению, не можем. Вот. Когда цифровизация налогового администрирования придет к тому, что государственная налоговая служба, как это в концепции предусматривается, налоговая служба, они будут просто больше консультативные, помогающие структуры, чем карающие и все такое прочее.
Угу.
Ну, а пока на местах мы видим, что многие субъекты бизнеса, которые по некоторым причинам не умеют пользоваться компьютером, которые не умеют делать свой кабинет, не умеют в электронном формате сдавать отчетности, они ходят по кабинетам, занимают очереди, там по-прежнему достаточно большие очереди. Часто бывает так, что с одного окна надо идти в другое. Иногда, вот, на мой взгляд, есть абсурдные требования, которые внутри самой структуры могли автоматизировать и не запрашивать у налогоплательщика те данные, которые, собственно говоря, у них уже в базе данных есть.
Угу. Вот что касается самой концепции налоговой службы нашей страны. В 2020 году, если мне не изменяет память, было такое заявление о том, что мы идем к тому, чтобы налоговая служба была не проверяющим таким органом, да, органом финансового возмездия, а помощником для бизнесмена, то есть административной службой, которая, ну, скажем, сложила бы в себя все полицейские функции, скажем так. Да? Потом вот новая редакция налогового кодекса была предусмотрена. Вместе с ней, кстати говоря, полномочия налоговой службы были расширены. Мы тоже об этом говорили. Конечно, я не знаю, вернулись ли те времена, когда существовала финансовая полиция, и чуть ли там не спецназ с собаками был предусмотрен для некоторых случаев. Но, тем не менее, насколько мы далеки от того, чтобы налоговая служба действительно сейчас оставалась, ну, скажем, таким государственным институтом, который в первую очередь помогал бы и организовывал предпринимателя, а не надзирал за ним и не, скажем так, был бы каким-то элементом, ну, может быть, преувеличу, экономического такого насилия над людьми, которые пытаются заработать денег и занимаются бизнесом или, в принципе, торговлей, чем угодно?
Ну, на самом деле, к сожалению, налоги платить многие не любят. Это не только в нашей стране, в Кыргызстане, но и во всем мире. Но здесь уместно вспомнить древних, которые говорили, смерть и налоги неизбежны. Действительно, налоги должны собираться. А вот вопрос по сервисной ориентированности, я хочу сказать, mm-hmm. что здесь есть юридическая почва. Это указ президента Садыра Запарова, по-моему, 29 января 2021 года, где говорится о том, что налоговая служба должна быть сервисно ориентирована. А вот сервисная ориентированность как таковая, она воспринимается по-разному. Например, налоговая служба видит в своем фокусе, налогоплательщики в своем. Налогоплательщики, как правило, это предприниматели. А люди, которые работают в бизнесе, они как раз-таки более сервисно ориентированы, чем те, которые работают в государственных структурах. Но трудно представить себе, я не знаю, там, парикмахера, трудно представить себе продавца, туристическую компанию, которая будет относиться к своим клиентам, которые приносят деньги, свысока, небрежно и при случае посылать куда-нибудь подальше. Этот бизнес будет обречен, потому что здесь есть конкуренция. Ты не сервисно ориентированный, другой воспользовался твоей ошибкой и забирает на сегменте рынка какой-то кусочек благодаря тому, что ты работаешь плохо. А у нас монополия государственная налоговая служба, альтернативных нет, да. И поэтому как театр начинается с вешалки, так и встреча налогоплательщика с налоговой службой должна начинаться с того, что там должен быть порядок и должны быть сидеть отзывчивые, сервисно-ориентированные представители государственной налоговой службы. Указ – это документ юридической силы, который обязателен к исполнению. Я надеюсь, что в недалеком будущем администрация президента возьмет и на заметку поставит себе, а как исполняется указ президента по сервисной ориентированности. Какие есть концепции, что такое сервисная ориентированность, понятийный аппарат, какие из него прописаны задачи, кто эти задачи должен выполнять, кто занимается контролем. То есть это нормальная бюрократическая машина, которая иногда мы не любим бюрократию, но она все-таки неизбежна и нужна. В таком случае было бы видно, где какие просчеты. Вот. Но в будущем предусматривается то, что вы говорите, концепция, это цифровизация, в том числе даже искусственный интеллект, который мы сейчас упоминали. Вот. И тогда действительно служба налоговая должна отойти от таких карающих методов. Мне кажется, даже, может быть, надо изменить свой логотип, потому что в логотипе сервисная ориентированность сегодня не в балансе. Там хищная птица нарисовано. Mm-hmm. Вот, если сервисная ориентированность, то...
Надзирающая сверху.
То какой-то, да, орел-морел, да? Не знаю, кто там, орел или диорел, или ястреб. Вот. Но все-таки, конечно, это я так уже, я думаю, понимаете, ультрирую, да? Но на самом деле это мелочи, возможно, не второстепенные. Еще хотел бы добавить, что наивно было бы предполагать всем налогоплательщикам, и не только, что при развитии цифровых технологий, компьютеров, смартфонов, айфонов и прочего, предполагать, что государство не захочет воспользоваться этими технологиями для того, чтобы контролировать каждый сом. Откуда он пришел, действительно с него налоги оплачены или нет. Вот. Поэтому это неизбежно, и те новшества, которые сегодня в налоговом администрировании проходят, конечно, они психологически для многих некомфортны. Всегда сложно выходить из зоны комфорта, в которой привык, в качестве примера, патенты. Но в этом налоговом кодексе, который президент в феврале подписал, поправки налоговый кодекс, с 1 июля патентная система как торговый вид деятельности под запретом. Все.
Патенты ведь тоже вводили как временную
меру. Да, остается контрольная кассовая машина, да. Здесь для рынков есть, на самом деле, на мой взгляд, хорошие вещи. Есть где 0,1%, но там есть 12 критериев, по которым владельцы рынков должны соответствовать, и государство должно их поставить после этого в реестр. Если не соответствует, тогда идет схема такая, что до 15 миллионов сегодня налоговым кодексом прописано, ничего не платишь. Это неплохой оборот, 15 миллионов, да. И главное, чтобы люди приучились работать через контрольную кассу машину. А следующее там от 15, по-моему, до 30, это идет 0,5, от 30 до 50, это 1%. Что такое 0,5? Если продал за 100 сом, 50 ин уходит налогов государству. Вполне подъемно. Вполне подъемно. Да, возможно, это все-таки дороже, чем было по патенту, но все-таки это справедливое налогообложение. Но вот здесь подчеркивает психологический фактор, это зона комфорта, с которой нужно выходить. Но отдельная проблема – это функция коммуникации со стороны государства, и не только, которые должны работать с этими налогоплательщиками. Но вот сейчас недавно, буквально понедельник, позавчера, мы собирались под председательством первого вице-премьера Касымалиева Адылбека Алишевича межведомственной комиссии, где очень много предпринимателей, в том числе простых предпринимателей с рынков, а также, конечно, там бизнес-ассоциации, профсоюзы предпринимателей, вот, ну и различные чиновники. Спокойно обсуждали, какие есть проблемы. Бизнес заинтересован в том, чтобы как можно больше цифровые технологии делали автоматизированные процессы. Вот сейчас видение, почему, кстати, по ККМ очень многие выступали против и по-прежнему думают, что это нехорошо, потому что их пугает не то, что там чек надо выбивать, нет. Ну да, кассовый аппарат кому-то купить дорого, но есть программа, которую можно скачать. Чуть-чуть неудобнее будет, чем по контрольной кассовой машине работать, но, по крайней мере, бесплатно. Вот. А дальше отчетность. Вот где был камень преткновения. Сдавать отчетность, когда работаешь по ККМ, или когда ты работаешь по патенту, понимаешь, да? Если мы сегодня видим на трудовой очереди, в которой люди не умеют покупать электронный патент, и они стоят в очередь, чтобы купить бумажный патент, и стоят с утра до вечера, то вы представляете, какая аудитория все-таки выпадает, которая, ну, неграмотная в этих вопросах, да? Вот, и сейчас РСК «Банк» и группа компаний «Мега» по заданию правительства, напомню, что это государственная структура, заканчивает программу, которая автоматизирует все эти процессы. И предпринимателю не нужно будет сдавать отчеты. Это очень важно. К сожалению, об этом практически еще никто не знает. Вот. Главное, что ты выбиваешь чек, и у тебя все дальше компьютер делает сам. Программа делает сама. Будет просто момент, когда налоговая будет отправлять налогоплательщику уведомление, где будет сверка. У вас действительно там оборот, допустим, 12 миллионов. Налогоплательщик, да, подтверждает. Да, все. Вот этот подход, он, к сожалению, его раньше не продумали, да, потому что вот и вызвали вот эти цепные реакции, которые были на рынках, которые там с митингами были связаны. Я понимаю, что там силовики абсолютно правы, что кто-то там, возможно, использовал это в качестве своих политических амбиций там, да, и так далее. Но большинство налогоплательщиков, которые работали по патенту, они просто боялись, как они будут сдавать отчеты. И этим воспользовались. Да, это была, на мой взгляд, ошибка, недоработка, но главное, что ошибка видна, ошибку исправляют, и она уже буквально скоро, эта программа будет презентована. Я знаю, Мега собирается в конце февраля ее уже презентовать, вот, и эта проблема тогда уже не будет актуальной.
То есть государство все-таки приходит к пониманию того, что нужно меньше заставлять людей совершать какие-то действия своими ручками. Что мы вот недавно обсуждали момент, например, со сдачей налоговой декларации. И говорили у нас, что нужно, чтобы прям каждый человек ее сдавал, хотя, ну, вот даже там эксперты-экономисты, сидя на студии, говорят, а вот им это зачем? Вот ты хочешь узнать, что у человека какое имущество есть? Залезь в соседнюю базу, отправь запрос, в какой-нибудь там Тундук, там, я не знаю, базу ГРС. Тебе все расскажет, что у этого человека там есть машина, недвижимость, сколько квадратных метров этой недвижимости, почему каждый человек должен самостоятельно этим заниматься, когда вы там все у себя цифровизировали и можете, в принципе, общаться между собой вашими цифровизированными способами.
Вы знаете, я с вами соглашусь, потому что бывает ситуация, когда, например, приходишь в ГРС, человек там работал, сдавал квартиру, например, по патенту, вот, ГРС, государственная структура, ГНС, государственная налоговая служба, тоже государственная. Что делает государственная структура налогоплательщика? Иди принеси справку. Идет человек в налоговую службу и несет справку. Точно так же по единой налоговой декларации. Все, что, где находится информация в базе государства, на мой взгляд, не нужно запрашивать у налогоплательщика. Но, знаете, тем не менее, во всем мире есть сдача единой налоговой декларации. Здесь прописываются доходы, расходы, чтобы можно было минимизировать коррупционные риски. Да? Вот во многих странах запрещены продажи движимого, недвижимого имущества за наличку. За наличный расчет, только по безналу. Если по безналу, там, опять же, существуют механизмы, когда что-то там продали за 10 тысяч долларов, тот, кто продал и тот, кто купил, обязан в налоговый сообщить. Потому что не сообщат, там драконовские штрафы идут. И тогда те, кто наворовал, извините, денег, вот, и не знает, куда их вкладывать, покупает недвижимость, да, с надеждой, что будет сдавать в аренду, и потом она в цене растет, они не смогут потом купить эту недвижимость, потому что нужно показать декларацию, а сколько у тебя денег есть. Вот посмотрите, поэтому налоговая служба, как у нас налоговая реформа работала, это прозрачные процессы администрирования, да, цифровизация, потом амнистия капиталов, да, чтобы можно с чистого листа было начать. Дальше процесс пойдет, то, что вот премьер-министр говорил, и искусственный интеллект, и все такое прочее. И плюс сейчас будет разрабатываться проект закона, по которому будет наличный-безналичный расчет для недвижимого и недвижимого имущества. Вот. Эта цепочка, она логично была с самого начала видна, и к этому мы идем. И тогда вот единая налоговая декларация, она как раз-таки будет нужна. То есть, когда я показал, что, например, там я заработал такую-то сумму денег, вот, и если у меня были там расходы, я там купил машину, там еще что-нибудь, я показал, что я приобрел, тогда эта база данных налоговая будет... Все видно. Но здесь есть еще один вопрос. Я, может быть, здесь не совсем понимаю. Я не такой технически подкован и в налоговом администрировании изнутри, из кухни не участвую. Но я знаю, что такое операционная деятельность, когда информации будет настолько много, а кто ее будет обрабатывать, помимо компьютера? Компьютер обрабатывает и показывает где-то какие-то неточности. А дальше же люди, сколько у нас людей налоговые, будут новых набирать или как-то перераспределять дополнительные функции? Вот это называется в менеджменте, в государственном управлении в том числе, объемное операционное планирование всех вот задач и операций. Вот. Надеюсь, что государственные структуры об этом тоже знают и как-то постараются это минимизировать. Вот здесь риски очень больших информационных цифр.
Когда к нам в студию приходят представители налоговой службы, это обычно всегда очень утомленные люди. Видно, что у них довольно много работы, особенно если это начальники каких-то подразделений. Я немножко, может, уйду в философию. Слушайте, все равно, насколько бы мы каждый раз не говорили о том, что так или иначе государство, бизнес, ну, обыкновенные предприниматели, ну, грубо говоря, торговцы на базарах. Сейчас есть вектор на сближение. Но, тем не менее, очень часто говорится о том, что люди действительно плохо понимают, что такое налогообложение, что такое налоги, и действительно выходить из зоны комфорта, когда ты можешь решить свои проблемы в сером секторе или вообще в темном между людьми, грубо говоря, внутри какого-то огромного рынка, ну, так многим жить проще. Вам не кажется, Сергей Васильевич, что вообще необходимо... знакомить человека с тем, что такое налогообложение, как работает эта система, в школе еще, когда человек должен усвоить для себя все эти премудрости, либо премудрость не так уж и велика, и действительно у нас, ну, не так тяжело платить налоги и заниматься предпринимательством.
Мы подняли очень острую и сложную тему. Это действительно проблема. Мониторинг вот нашей ассоциации, когда мы общались с предпринимателями, торгующих на рынках, показывает, что практически никто из них не читал налоговый кодекс. Я просто удивлялся, говорю, ребята, это же ваш бизнес. Это ваша судьба, это ваша семья, это ваше будущее. Но почему вы не можете открыть налоговый кодекс и почитать, что такое ККМ, что такое зона особого торгового режима? Чтобы хоть немножко представлять, что это такое. Почему не можете вот это все взять, прочитать? Это же ваша судьба. Расслабились, наверное, предприниматели, потому что на протяжении многих лет за них все решали, и с 96-го года таможенная очистка шла по килограммам очень льготно. Также в 96-м году временно ввели патент, и только в 24-м году эта временность, видимо, приходит к логическому завершению. Вот, и люди расслабились. А теперь смотрите, каналы коммуникации, да, уже проверено на 100%. Встречаемся с различными организациями, и многие вопросы люди не знают. Причем в одной организации может встречаться в течение полгода несколько раз, и они говорят, а почему мы не знаем? Ну, я один раз, может быть, некорректно выступил, но я сказал, говорю, ну, слушайте, это же ваши проблемы. Почему вы сидите в ТикТоке, а не сидите в информационных каких-то каналах? Почему вы слушаете и смотрите фильмы, но не смотрите новостные каналы, где обсуждается, как будет регулировать бизнес, обсуждаются какие-то экономические, политические вопросы? Вы сделали свой выбор, я ваш выбор уважаю. Ваш выбор – смотреть информационный, развлекательный контент какой-нибудь. Все. Ну, тогда говорю, извините, есть правило номер один в политологии. Она звучит так. Если человек не занимается политикой, то политика занимается этим человеком. Очень емко, но очень мудро. Потому что если люди не занимаются, не интересуются, ну, жизнь на месте не стоит. И они потом чувствуют себя вот не в своей тарелке. И потом как раз-таки вот эти люди потом говорят, а зачем, а почему? Почему мы не знали? Но интересуйтесь, существуют профсоюзы, существуют бизнес-ассоциации, они добровольные, вступайте. У нас здесь жизнь бурлит. Извините, иногда пообедать некогда, успеваем все решать. Вот. А это по течению просто плывут. Угу. Плыть, слушайте, по течению это опасно. Неизвестно, к какому берегу лодка приплывет.
Что мы еще не перешли, получается, в эту коммерческую парадигму. В Советском Союзе как таковых налогов на прибыль не было, потому что прибыли не было и торговли особой не было. И в результате мы только и только приходим к тому, что налоги нужно платить. Я тоже приведу одну цитату человека, который изображен на всеми любимой 100-долларовой купюре Бенджамина Франклина, который говорил о двух неизбежных вещах, по крайней мере, в его понимании, это смерть и налоги. Но вот мы как-то, ну, со смертью, понятно, приходится смиряться. Но с налогами у нас до сих пор особо так и не смирились. И, в принципе, действительно, скажите, вот правда ли, есть сейчас большое количество лазеек, благодаря которым можно не платить налоги, сидеть себе спокойно, торговать где-нибудь на базаре, смотреть себе ТикТок и в ус не дуть по поводу того, что у нас меняется налоговый кодекс, мы тут ломаем кучу копий в информационном поле, беседуем и с представителями налоговой, и бизнеса, и ассоциации, палаты налоговых представителей, которые, в принципе, дают зачастую один емкий совет. Если вам что-то непонятно, и может, не можете найти какую-то информацию, зайдите в налоговую, вам там, по крайней мере, хоть как-то на пальцах объяснят, чего нужно делать. Mm-hmm. Но, тем не менее, люди иногда предпочитают не делать того, что должен делать каждый добропорядочный гражданин. То есть налоги платить. Насколько у нас здесь большой разрыв между реальностью того, что мы должны платить налоги, вернее, условностью, да, и реальностью того, что налоги действительно многие люди не платят.
Действительно, есть такая проблема. Теневой сектор в экономике в Кыргызской республике достаточно большой. Если мне память не изменяет, официальная статистика 24%. Международные исследования показывают, что 63%. И это, конечно же, огромная проблема для страны. Это просто национальная безопасность страны становится под угрозой. Вот. И надо отметить, что когда происходят реформы в налоговом администрировании и все такое прочее, это касается прежде всего легальных предпринимателей, те, которые платят налоги. Они на учете у государственной налоговой службы. А те, там, где кто-то в подвале там что-то отшивает, потом продает, их ничего не касается. Вот поэтому сегодняшняя система, которая выстраивается при помощи электронно-товарно-транспортных накладных, электронных счет-фактур, это когда на входе заходят материалы, например, да, или товары народного потребления, вот, они попадают через таможенную очистку, как электронный документ, заказчику, он попадает на электронный виртуальный склад. Вот. Электронный счет фактуры тоже сюда. А дальше, как я уже говорил, при новой программе нужно только будет выбивать чеки, и программа потом дальше все сама делает. То есть вот на входе здесь будет сразу четкий контроль, и дальше потом по цепочке будет уходить, и будет понятно, где пропадает. Как раз предусматривается функция, ну, спорная, на мой взгляд, но она достаточно эффективна будет, что тот, кто продал тому, у кого нет ТТН, электронный счет фактуры, он тоже будет нести штраф. То есть люди, которые с кем-то будут работать, у которого нет таких документов, его невыгодно будет продавать, потому что они засветятся и попадут на штрафные санкции. Поэтому, хочешь не хочешь, будет интересная ситуация, когда появится неожиданно достаточно большое количество предпринимателей, откуда они с неба упали или как, или из подвалов вылезли. Но вот эта теневая экономика, она не выйдет на 100%, это однозначно, но то, что будет сокращение, да, поэтому для этого все и делается сегодня. И думаю, что в данном ключе это правильно, потому что наши предприниматели, которые работали по-белому, часто попадались под такие сарказмы тем, кто работал и продолжает работать по-черному, по-серому. Они говорят, кто везет, тому и воз. Угу. Вот, вас контролируют, вот вам новые правила. Вот не надо было выходить в свет. Угу. А нам пофигу. Тут, извините за это слово. Но это не значит, что они совершенно никому ничего не платят. Я думаю, что платят. Платят проверяющим органам.
Взятки просто платят, да. Но растраты какие-никакие, да.
Угу. Вот с точки зрения того, вот чей ВОЗ-то, собственно говоря, да, как раз недавно вышла статистика, которая показала, из чего вообще складывается ВВП нашей страны. И одновременно интересная статистика, которая показывает, в каких сферах заняты граждане нашей страны. Так вот, очень интересно, что на первом месте сфера услуг, на которую ушло более 50% ВВП, на втором месте отрасли, производящие товары, то есть промышленность та или иная. А больше всего населения заняты в других отраслях, в сельском хозяйстве и в торговле. То есть получается, что люди, которые по большей части заняты вот в этих отраслях, как раз-таки не приносят большую часть ВВП. Мне кажется, что это связано и с некоторыми элементами налогообложения. У нас, правда, выстроена система для предпринимателей такая, что если ты работаешь по-белому, то нагрузки на тебя ложится гораздо больше. И, возможно, даже, скажем так, может быть, обидно, что ты вроде работаешь честно по бумагам, паришься со всеми этими делами, прекрасно во всем подкован, но преференции или, скажем так, снисхождение больше к тем секторам, где люди просто говорят, а мы ничего не знали и заниматься ничем не собираемся. И вообще ваши эти ККМы, пожалуйста, оставьте.
Увы, так и есть. Действительно, кто работает по-белому, для них нагрузка значительно больше. И не только административная, но и себестоимость товара или услуги, она увеличивается. И это потом дальше, это несправедливая конкуренция. Тот, кто не платит налоги, у него себестоимость меньше. Тот, кто платит налоги, себестоимость товара или услуги выше. Конкурировать, например, с контрабандистами, да, которые не платят там какие-то официальные таможенные пошлины и другие налоги, невозможно. Невозможно. Вот. И мы видели, эта система была в свое время выстроена. Вот. И помните серые кардиналы, которые были, начиная от акаевских кошельков и заканчивая предпоследним президентом. Эта система очень серьезная, очень серьезным тормозом развития общества была. Вот. Что касается структуры ВВП, сегодня экономическая формация – это постиндустриальное общество. А во всем мире самые развитые страны, структура ВВП сектора услуг, она, в районе 80%.
Понятно.
Да. Скажем, в Казахстане, в России структура ВВП по сфере услуг меньше, чем в Кыргызстане. Вот. Но там больше производства, чем у нас, да. Здесь надо понимать, не то, что там, если мы достигли 50-51%, что мы там уже крутые. Нет. Надо начать понимать в динамике, да. То есть развивается промышленность, развивается цифровизация, и потом под эту промышленность появляется сектор, который помогает развиваться дальше, и он может превалировать. Вот. Когда промышленность у нас не развита, относительно, скажем так, не развито. И вот, опять же, напомню, с 96-го года, когда не было рабочих мест, и люди шли на базары, а государство создало условия, чтобы рынки развивались. И поэтому Дурдой, когда получил преференции в виде льготной таможенной очистки и льготного патента, государство создало условия, и Дурдой стал расти. И вырос до десятки крупнейших рынков мира. Поменяйте сейчас условия,
И Дурдой пойдет
вниз. Да. И здесь даже не в том, что наши предприниматели такие там гениальные, всех обогнали. Хотя я знаю очень многих действительно талантливые предприниматели, которые не только уже работают на Дурдое, для них это был инкубатор бизнеса, и теперь у них и сфера услуг, и производства. Многие уже достигли достаточно больших высот. Но прежде всего это государство, которое формирует условия. Вот если льготные условия, есть движение. Наоборот, якорь повесили, на дно пошли. Вот. Поэтому сейчас проблема, которую вы обозначили, она, конечно же, актуальна. И опять же повторюсь, то, что в рамках концепции, когда будет все в цифровом формате и будет видно на входе и на выходе каждый сом, вот тогда с теневой экономикой будет совсем другая ситуация.
Просто еще один такой момент тоже из области философии. Как воздействовать на наших людей кнутом или пряником? Потому что, честно говоря, есть ощущение, и многие об этом говорят, что когда людям говоришь, ну, пожалуйста, ну, вот вам, вот такой пряник будет, и вот такой пряник будет. Люди говорят, да, а потом поменяете эти условия.
Я говорю, ты уже от пряников обожрался, да?
Да, сами кушайте, как говорится. Вот. А когда начинают говорить, что там, штрафанем, придем с проверкой, еще что-нибудь сделаем. Тогда люди как-то начинают опасаться, оглядываться, думать, ой, я лучше сдам, я лучше сделаю,
они
потому что они придут
и
еще что-нибудь. Ну, когда их много, да. Когда это какой-нибудь небольшой какой-нибудь теневой предприниматель говорит, все, сами там что-нибудь придумывайте, я вот здесь половинку покажу, четверть, а остальное в карман положу. Так удобнее. Вот насколько вообще, на ваш взгляд, в наших условиях, зная наш рынок, то, как он развивался на протяжении многих лет, вообще сработает на наших людях давать какие-то преференции, льготы и прочее, а не говорить, что я проверку устрою, и ты сильно сядешь?
Ну, конечно же, это не только философский вопрос. Теория кнута и пряника, она существует тысячелетия. Вот, и принимаются эти инструменты периодически. Где кнут, где пряник, да? Вот, в зависимости от ситуации. Есть отдельная дисциплина научная, теория мотивации, где существуют и виды мотивации, такие как карьерный рост, мотивация страха, где вот как раз мы говорим, да, мотивация финансовая, да, и многое другое. Вот, поэтому использование теории мотивации, это, в свое время это Абрахам Маслоу придумал первую теорию мотивации, а сегодня этой теории много. А если брать эти научные дисциплины для государственного управления, то как раз-таки вот здесь под рукой будут периодические инструменты, такие как кнут и такие как пряник. Но нужно понимать еще особенности, ментальность человека. Да? Как известно, можно сделать реформы быстро в экономике, в политике, но не в культуре. Но не в культуре. Культура быстро не реформируется. Почему я говорю о культуре? Потому что субкультура и ментальность – это как раз-таки части культуры. Это наша психология. А люди являются носителями всех ценностей. Вот есть, очень мне нравится понятийный аппарат, что есть культура. Культура – это совокупность духовных и материальных ценностей. Если ценности в голове сложились, что плевать на закон, то какие бы законы ни принимались, люди – носители этих ценностей. Они не будут работать. Поэтому изменение субкультуры, изменение ментальности – это очень длительный процесс. И когда рассматривается системная реформа, ни в коем случае нельзя выбрасывать со счетов вот эту субкультуру, эту ментальность человека. Почему, например, вот смотрите, у нас очень многие автолюбители, но не страхуют свой автотранспорт, потому что нет субкультуры страхования. И когда будет вводить ОСАГО, да, это будет непопулярная мера, но это люди начнут страховать. Да, вот когда, я помню, был как-то на встрече с предпринимателями агробизнеса во Франции, и французы рассказывают, как они работают. Они обязательно проводят страхование от неурожая. Погодные условия, еще там что-нибудь изменилось. Для нас это, конечно, было вот такой культурный шок тоже. И что, вы всегда так делаете? Они говорят, да, еще мой дед так делал, и мой отец так делал, мы так делали. У них даже в мыслях нет, что как это не застраховать, а вдруг будет не урожай. У нас этого нет. Вот. А культур не бывает плохих или хороших. Они всегда присущи на определенное этнос, на определенное государство. Да? Вот. Но вкладывать в деньги, в долгосрочные проекты на изменение культуры для того, чтобы вот потом вот эти, использовать инструменты для достижения поставленных целей, да, государства, Это очень сложный процесс. И часто политики, которые видят, что они пришли на год, на три, понимают, что здесь вкладывать деньги и получить реформу, которую можно получить через 60 лет, они говорят, а зачем мне это надо?
Я столько не просижу.
Просто есть же такое мнение, что там в развитых странах, я не знаю, если брать какие-то такие элементарные примеры, ну, не в развитых там даже странах, например, за мусор там назначат какой-нибудь огромный штраф и действительно начнут штрафовать. Первое время люди будут не сорить, потому что просто будут бояться на штраф влететь, если он реально будет применим. А потом отвыкнут просто, и со временем, ну, как-то вот эта вот культура чистоты, она в умах поселится.
Ну, это опыт Сингапура.
Работает ли, да. С нами так?
Я был в Сингапуре, необыкновенно чистейший город. Таможня запрещает ввоз жевательных резинок. За них очень жесткое может быть наказание. За плевок и за все остальное прочее штрафы от 500 до 1000 долларов сингапурских, но они где-то 0,7 примерно от американского доллара. Если прошел на красный свет... Умные светофоры, умные камеры тебя распознали. Если ты иностранец, уезжаешь потом в аэропорту, прежде чем улететь из аэропорта, ты должен оплатить потом тот штраф, потому что ты уже сразу в базе данных будешь. Ну и наказание палками, в конце концов, все это, ну, не так-то просто. Вот, да, достичь этого уровня...
Наталья, ты хотела бы жить в таком государстве, где тебя теоретически могут палкой по спинке погладить? За какой-нибудь проступок.
За какой проступок?
Задумалась, прошла, наступила на зебру. В телефоне. Я видел, ты так делала.
Стоишь перед... Я так, во-первых, не делала, Тимур. Так обычно делаешь ты и ведешь меня за собой под руку. А что касается правил, ну, их же можно соблюдать.
Ну, в каком смысле
их нужно соблюдать? Действительно можно соблюдать. Если есть наказание жестокое, ты будешь думать, прежде чем нарушать.
Я не знаю, но... вот с точки зрения культуры, раз уж мы начали говорить о том, как у них и как у нас, ну, вот у меня есть такая... родственная связь с Германией. Мой брат мне оттуда часто шлет различную корреспонденцию, рассказывая, как он там живет. Кстати говоря, он занимается частным предпринимательством. С той точки зрения, что он фотограф, он фотографирует и снимает мероприятия какие-то, ну и так далее, и так далее. Короче говоря, здесь бы он взял себе патент, ходил бы и не страдал вообще ничем. А в частности, о чистоте, кстати, он говорит, ну, в Берлине около Бунденстага, говорит, довольно грязненько, на газонах в том числе, и всякие обертки валяются, и чего только там нет, и бомжи тоже спят, но это ладно, говорит. Но раз в году, в декабре, я, говорит, ничем не занимаюсь недели полторы, кроме как сижу, заполняю свою налоговую декларацию, подбиваю какие-то отчеты и все остальное. То есть люди там сами ведут. Все эти свои
они
дела.
Уже привыкли. Так же, как я вот говорил там про французских предпринимателей, которые в агробизнесе, они говорят, наш дед так делал, наш отец так делал. Так же и в Германии, кто сейчас сегодня это работает, они понимают, что это уже неизбежно, это ценность, это ну, традиция уже такая, скажем, да, в том числе даже не только юридическая, но и ментальная, в конце концов, да. Если опять же говорить о чрезмерных мерах наказания, то есть очень страшный такой пример, который был в период правления Гитлера в Германии, в общественном транспорте было очень много зайцев. За один день зайцев истребили буквально физически.
Расскажите мы мэрии нашей передачи.
Заходили военные с автоматами, так проверяли надо, билеты, конечно, да. Выводили тут же на остановку и на глазах у всех без суда и следствия расстреливали.
Кошмар как. Нет, у нас
с тех пор на генетическом уровне немцы зайцами не ездят. Вот, но такими инструментами, вот ну, смотрите,
конечно,
то, что вот, Наталья, вы сказали,
будем, да,
да вот надо, должно да. быть соразмерность наказания кнута и пряника, да. Вот когда я, почему я Сингапур в качестве примера привел, и вот Тимур тоже сразу поднял вопрос, а хотели бы, чтобы вас палками...
Я бы не хотел, да, я свободолюбивый.
Потому что это, ну, достаточно жесткое наказание, оно несоразмерно за какие-то проступки, да. Или вот как я сейчас привел пример про зайцев в Германии, которых расстреливали на остановках, это чрезмерно жесткое наказание, но оно не в какие ворота, честно говоря, вообще не лезет. Вот. А если сочетать кнут и пряник, и при этом будет происходить системная реформа, когда будет учитываться ментальность, и понимают, что человек, достигший какого-то уже определенного возраста, он уже такой консервативный во своих взглядах, его очень трудно переделать. Но это не значит, что все это надо пустить на самотек. Нет. Это нужно, вот как я говорил, вот видите, реформы в культуре, они только долгосрочные, они не бывают быстрыми. Когда происходит 3 смены поколения. То есть нужно выстроить стратегию настолько сложную, когда первые 20 лет, вторые 20 лет, третьи 20 лет, и то, что будет задумано 60 лет тому назад, оно достигнет. Поэтому, конечно же, я говорю, политики, они больше смотрят категориями краткосрочных интересов, чем такими огромными, долгосрочными. Ни один политик 60 лет править не будет. Ну, только вот там Великобритания, королева, там сидела, там, по-моему, больше 60 лет, да?
Да, около 70, да.
А у нас, ну, 5 лет иногда сидят, ну, не больше, да. Mm-hmm. Больше в среднем 1 год.
Тут с точки зрения культуры тоже, вот, Наталья, ты за прошлый месяц сколько заплатила налогов, если не секрет?
Ладно,
да. Можешь не называть эту сумму. Ты можешь просто в голове про себя ее сказать?
Вот нет, да, я тоже сижу об этом и
думаю,
что мы
даже не знаем. И я тоже не могу, мы ведь не привыкли этого делать. Более того, если, например, станет такая необходимость, я постесняюсь подойти к бухгалтеру и спросить, извините, а сколько там государству было передано с моей зарплаты? Это какие-то такие у нас интимные сугубо вопросы, мне так кажется. Ну, а не легче было бы сделать так, чтобы мы вот, например, не платили все это сразу, если по-белому работаем через бухгалтеров, а просто нам дали все деньги на руки, которые заработали, а потом бы сказали, а теперь, ребята, это ваше дело. Платите налоги, не платите. Как в Америке делают.
Теоретически так концепция, конечно, может присутствовать, но на практике это будет еще хуже.
Я понимаю, да.
Дело в том, что статистика вообще, сколько государство тратит на культуру, она существует. Я помню, в перестроечные годы мы там статистику смотрели. В Штатах была статистика 10% от ВВП. В Советском Союзе был 1% от ВВП. В суверенных странах, которые вышли от Советского Союза, я сейчас не помню, но значительно меньше, чем 1%.
На культуру 2%.
Да, вот это, конечно же, долгосрочная проблема. Не только должно быть общество образованным, чтобы страна была устойчивым, но общество должно приучаться к культурным мероприятиям, чтить традиции. Ну, что касается традиций, слава богу, у нас здесь на хорошем уровне это, да? Вот, но и получают новые навыки в общении, в деловой этике. Вот, это вот чрезвычайно важно. Потому что культура – это же не только же вот, общение, там, смотреть оперу, там, музыку и так далее. Есть правовая субкультура. В правовой субкультуре есть нигилизм. Это тоже субкультура, да? Когда нам на законы плевать. Вот есть правовая субкультура, когда там самые верхние чиновники говорят, законы не для нас. А внизу люди потом говорят, а почему для вас законы не для вас, а для нас законы для нас? Вот это все, то, что мы видим в жизни, оно формируется в определенные ценности, в том числе и антиценности. Это и есть субкультура.
Поэтому, видимо, я не знаю, надеюсь, мы идем какими-то поступательными шагами, по крайней мере, к этой
культуре. Москва не сразу строилась, так что страна молодая наша. Я думаю, все будет хорошо.
На этом оптимистичном высказывании мы сегодня закончим. На самом деле, интереснейшая беседа по поводу того, что все-таки государство, предприниматели, да и люди ищут консенсус в плане того, как необходимо. Не почему, а именно как легче и законно заплатить свои налоги, ну и, как известно из широко распространенного лозунга, спать уже спокойно. Большое вам спасибо. Сегодня у нас в гостях на радио «Спутник Кыргызстан» был Сергей Васильевич Пономарев. Всего вам хорошего и успехов.
Взаимно, спасибо.
Спасибо большое.